Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию представлен звуковой журнал «Судьба ко мне была благосклонна», посвященный 115-летию со дня рождения Леонида Пантелеева, известного писателя, автора «Республики Шкит» и многих других повестей и рассказов. Творчество Леонида Пантелеева отсутствует в школьной программе. Его произведения представляют интерес не только для взрослых, но и для детей. «Республика Шкит», «Люнька Пантелеев», «Наша Маша» – эти и другие произведения автора написаны просто и с юмором, читаются легко, а главное – рассказывают о простых человеческих ценностях – дружбе, любви, взаимовыручке. Биография самого Пантелеева складывалась нелегко. Его нельзя назвать баловнем судьбы. Однако это не сказалось на его произведениях, заводных, искрометных, полных оптимизма и задора. Может быть, именно по этой причине многие из них экранизировали. Родной город Алексея Еремеева, настоящее имя литератора, Санкт-Петербург. Он родился 22 августа 1908 года в семье казачьего офицера Ивана Еремеева и его жены, купеческой дочери Александры Еремеевой. Предки по отцовской линии были старообрядцами. Сам Иван участвовал в русско-японской войне, удостоен ордена Святого Владимира, который дает право его владельцу стать потомственным дворянином. После войны унаследовал дело своей семьи, торговал дровами и лесом. Мама будущего писателя окончила гимназию, потом училась на музыкальных курсах, любила читать, вела личный дневник, участвовала в постановках любительского театра. Любовь к книгам Алексей унаследовал от матери. С ранних лет мальчик читал произведения Артура Конан Дойля, Диккенса, Андреева, Достоевского, мог часами просиживать за книгой. За это дома его шутливо звали «книжным шкафом». Кроме Алексея в семье родились еще двое детей – сын Василий и дочь Ляля. Ранние годы своей жизни писатель потом опишет в повести под названием «Ленька Пантелеев», которую можно считать автобиографической. Само описание событий немного не соответствует тому, что изложено в одноименной главе из первого издания книги «Республика Шкит». Иван Еремеев был выходцем из семьи верующих, но, несмотря на это обстоятельство, поддался ветру перемен, разгулявшемуся в годы Первой мировой войны. Вопреки всем церковным запретам, мужчина развелся с женой, решил попытать счастья на лесозаготовках во Владимире, где и скончался в 1916 году. Теперь забота о троих детях полностью легла на плечи матери, и она начала давать уроки музыки. В 8 лет Алексей стал учеником 2-го Петроградского реального училища, спустя год сильно заболел и пропустил все события Октябрьской революции, так как ему был прописан постельный режим. Спустя год мать с детьми уехали из голодного Петрограда, они поселились в деревне Чельцово под Ярославлем. На новом месте жительства Алексей подхватил дифтерит. Мама повезла сына к врачу в Ярославль, так как ближе докторов не нашлось. А в городе как раз грянуло Ярославское восстание. Мать и сын поселились в гостинице «Европа», которая находилась под непрерывным обстрелом. Несколько раз мальчику довелось столкнуться с белогвардейцами. Мама не стала рисковать, забрала сына и уехала назад в деревню. Когда восстание подавили, они снова приехали в Ярославль, но доктор сказал, что мальчик полностью здоров. К осени у матери появилась работа в небольшом городке под названием Мензелинск, Татарстан, куда она и увезла детей. В 1919 году матери пришлось срочно выехать в Петроград. Дети в это время заболели дизентерией и тифом. Лешу госпитализируют. После выписки из больницы мальчик понял, что нужно учиться зарабатывать деньги себе на жизнь. Он устроился торговцем на базар. Потом отправился на сельхозфирму, где уже работал его младший брат Василий. Там ему преподали первые уроки воровства, которые закончились детским домом. Мальчик пробыл там совсем чуть-чуть, вместе с дружками обворовал склад, был задержан во время сбыта краденого. Его отправили в другой детдом, откуда он умудрился бежать в день прибытия. Алексей решил пробираться в Петроград, предпринял несколько попыток. Сразу через Рыбинск, потом через Казань, где устроился помощником сапожника. И снова воровство и попытка сбыть краденое привели к тому, что Еремеев стал воспитанником детской колонии имени Третьего интернационала. Оказалось, что в колонии очень грязно и холодно, поэтому в декабре 1919 года Алексей и оттуда сбежал, снова воровал. Потом его взяли на работу в финотдел в качестве курьера. Проработал он недолго, заболел и оказался в больнице. После выписки понял, что идти некуда. Спасибо городской комсомольской организации, которая его подобрала, дала жилье, паек, зарплату и направление на учебу в профессиональную школу. Именно там появились первые стихи Алексея Еремеева. Он не успокоился, предпринимал все новые и новые попытки попасть в Петроград. Его затея увенчалась успехом в 1921 году, но за это время Алексей несколько раз серьезно переболел, побывал в Уфе, Курске, Белгороде и даже на Украине. В Петрограде, наконец-то, воссоединился со всей семьей. Парень устроился на работу к частнику, помогал развозить лимонад, но денег ему не заплатили, и Алексей бросил это занятие. Решил учиться, стал учеником единой трудовой школы. Учеба не заладилась. Алексей так и не нашел общий язык с одноклассниками. Мама в это время хорошо зарабатывала, каждый месяц выделяла сыну конкретную сумму, которой ему все равно не хватало. Практически все деньги уходили у парня на покупку книг. Из школы его исключили. Проблемы с деньгами привели к тому, что Алексей занялся выкручиванием лампочек и сбытом их на базаре. Его поймали, и на этот раз Еремеев оказался в школе социально-индивидуального воспитания имени Достоевского, который создал Сорока-Росинский. Школа-коммуна стала для трудновоспитуемого подростка домом на ближайшие 2 года. Как потом признавался сам Еремеев, она дала ему энергию, чтобы восстановить достойную жизнь. Именно в этом учебном заведении для Алексея открылись двери в мир литературы. Он встретил Григория Белых и получил прозвище Ленька Пантелеев в честь известного налетчика из Петрограда. С тех пор Алексей начал везде подписываться Леонидом Пантелеевым. Пантелеев и Белых увлеклись кинематографом. Они решили учиться на специальных курсах киноактеров в Харькове, но потом бросили эту затею ради романтики путешествий. Некоторое время бродяжничали, потом вернулись в Ленинград и засели за написание книги «Республика Шкит». Книга вышла в 1927 году и пользовалась невероятным успехом. Она понравилась Максиму Горькому, который не раз отмечал ее в публикациях и частных письмах другим известным литераторам того времени. Вплоть до 1936 года повесть переиздавали 10 раз, печатали и за границей. После этого Пантелеев написал еще много интересных произведений, среди которых были рассказы и даже сказки. «Пакет», «Магнолии», «Портрет», «Последние халдеи», часы. Среди знакомых Пантелеева и Белых появились Евгений Шварц, Самуил Маршак, Николай Олейников, Владимир Лебедев. Произведения двух друзей, фельетоны и юмористические рассказы печатали такие известные издания, как «Смена», «Бегемот», «Детская литература», «Кинонеделя». Зачастую там же публиковались и их личные фото. К концу 1935 года Григория Белых арестовали, инкриминировали ему контрреволюционную деятельность, дали 3 года лагерей. В 1938 году он скончался от туберкулеза в пересыльной тюрьме. Пантелееву тоже пытались выдвинуть аналогичные обвинения, но за него заступились Самуил Маршак и Корней Чуковский. Что же прославит имя писателя Леонида Пантелеева? «Республика Шкит», 1927 год, кстати, блестящая экранизация книги 1966 года режиссера Полока, не теряет своей популярности благодаря игре актеров и рекомендуется к просмотру и взрослым, и детям, вне зависимости от возраста. Стихи для маленьких, например, «Веселый трамвай», «Задача с яблоками», сказки, знаменитые «Две лягушки», поучительная история о том, как лягушка взбила масло лапками и выбралась из банки с молоком. Рассказы «Буква ты», «Честное слово», «На ялике», «Маринка», «Гвардии рядовой», «Пакет», «О Белочке и Тамаре», «Зеленые береты» и много других как для девочек, так и для мальчиков. Писатель не сюсюкает с детьми, не подлаживается под их язык. Он пишет динамично, увлекательно и по-человечески трогательно. Книга «Наша Маша» – своеобразный родительский дневник, заметки о своей дочери. Во время Великой Отечественной войны Леонид Пантелеев жил и работал в блокадном Ленинграде. Он писал заметки о жизни в осажденном городе, написал произведение «Рассказ артиллериста», «Новенькое», «Честное слово». Повесть «Верую» 1991 года издана по завещанию писателя после его смерти. Эта работа – своеобразная исповедь автора, где он честно рассказывает, как жилось верующим православным людям в Советском Союзе, о счастье быть верующим, а еще каяться в малодушии и неспособности открыто исповедовать веру. И здесь мы узнаем совсем другого Пантелеева, настоящего христианина, глубоко верующего человека. Женой известного писателя стала его коллега Элика Кашия. Они поженились вскоре после войны. В 1956 году супруга подарила Леониду дочку Машу. Это был ее второй ребенок, первый умер в блокадном Ленинграде. Именно дочери Пантелеев посвятил книжку под названием «Наша Маша». Это был своеобразный дневник ежедневных наблюдений за тем, как растет и развивается малышка, сборник забавных историй, афоризмов, написанных с теплом и юмором. Дочь пошла не в своих родителей. Читать девочка не любила, впрочем, как и заниматься точными науками. Но у нее явно просматривался талант комедийной актрисы. Казалось бы, все наладилось, личная жизнь сложилась счастливо, но вскоре у родителей начались проблемы с дочерью. Маша сменила много школ и после получения аттестата хотела стать студенткой театрального вуза. Вместо этого отнесла документы в педагогический институт, остановив свой выбор на филфаке. Но девушка не проучилась там ни одного дня. Маша заболела гриппом, тяжело, с осложнениями, вылившимися в нервный срыв. Далее психиатрическая больница, длительное лечение. Рецидивы болезни случались достаточно часто, поэтому родители держали Машу дома, боясь выпускать на улицу. В 1983 году не стала любимой жены писателя. Ее жизнь оборвалась под колесами трамвая. Теперь заботы о дочери делить было не с кем. Пантелеев ухаживал за Машей, строго следил за приемом медикаментов. Ему приходилось давать ей лекарства 18 раз на день, но писатель мужественно со всем справлялся. Однако пользы это не принесло. Марии становилось все хуже, и вскоре ее снова госпитализировали, теперь уже навсегда. Леонид Пантелеев умер 9 июля 1987 года. Незадолго до смерти доктора обрадовали писателя роковым последним диагнозом, из-за которого, возможно, он и умер. Архив Пантелеева оказался в руках историка литературы, критика Самуила Лурье. Писатель сам передал ему все материалы незадолго до смерти. Местом упокоения известного писателя стало Большеохтинское кладбище в Ленинграде. В 1990 году рядом с могилой Пантелеева появилась еще одна, его единственной дочери Марии. Писатель трудился до самой смерти. Еще при жизни вышли целые собрания его сочинений. А вот автобиографическую повесть под названием «Верую» напечатали уже после смерти Пантелеева в 1991 году по завещанию, оставленному Лурье. Самуил потом сказал, что это была тайна Пантелеева. О том, что он верит в Бога и придерживается православной веры, о том, что он очень оскорблен тем фактом, что это приходилось скрывать всю жизнь, о том, сколько раз хотел зайти в церковь, но боялся слежки и разоблачения. Интересные факты. После ареста Григория Белых «Республику Шкит» запретили издавать. Пантелееву много раз предлагали убрать из титров издание фамилию соавтора, но он отказывался. Многие из произведений писателя экранизировали, в том числе и «Большую стирку», «Пакет», «Золотые часы», «Республику Шкит», «Веселый трамвай», «Честное слово», «Рассказы о Белочке и Тамарочке». Первое название «Республики Шкит» – «Королевство Шкит», но авторы решили ее переименовать, так как в таком виде повесть не пропустили бы в печать. Жилой дом Литфонда, расположенный на Малой Посадской улице, номер 8, украшен мемориальной доской, которая гласит, что здесь до 1955 года жил Леонид Пантелеев. Бенедикт Сорнов написал замечательные строки о Пантелееве. Он сказал о честности и щепетильности писателя, причем не только в личных вопросах, но и в литературе. Отметил, что из-под пера Пантелеева выходила только правда, проверенная, скрупулезная, выверенная. Бывают эпохи, когда просто быть честным уже означает подвиг. Спасибо за внимание. До новых встреч!